Глава 5. Европейская революция и Крымская война. 1848-1854 годы. Эти стеснительные меры казались государю необходимыми, потому что в Европейской революционной партии большинство состояло из молодых людей, только что кончивших учение и увлекавших за собою даже и тех, которые еще учились. Свержение с престола в несколько часов французского короля Людовика Филиппа и провозглашение Французской республики в 1848 году не могло не возбудить надежд на подобный же успех во всех государствах, где только существовали охотники до восстаний, не говоря уже об эмигрантах польских, рассеявшихся после усмирения мятежа в 1831 году по всем странам Европы и возбуждавших везде ненависть к России своими клеветами на нее. Таким образом, император Николай видел необходимость принять на себя, сколько от него зависело, защиту законных оснований государств, которым угрожала явная опасность, особенно с того времени, как первым министром Англии сделался лорд Пальмерстон, отличавшийся покровительством мятежников всех стран, снисходительно называвший преступные действия их только простыми стремлениями к свободе и равнодушно принимавший в Англии всех беглых и изгнанных из отечества агитаторов. Имея в виду такое убежище и в случае нужды такую опору, революционное движение в Европе, конечно, не утихало, и влияние последней революции французской тотчас же отозвалось почти во всей Германии. В Бадене, Гессен-Дармштадте, Вюртемберге, Нассау, Ольденбурге, Саксонии, Ганновере, Баварии, Австрии. Состоя из многих различных национальностей, правительство Австрии могло ожидать скорее других этого взрыва при общем волнении умов, но вовсе не приготовилось к нему, и потому затруднения при усмирении вспыхнувшего восстания были так велики, что тогдашний император Фердинанд II отказался от престола и предоставил его 18-летнему племяннику своему, эрцгерцогу Францу Иосифу. Новый император также не успел бы в этом усмирении, если бы государь русский не прислал ему на помощь 130-тысячную армию под начальством фельдмаршала князя Варшавского Паскевича, который через ущелье Карпатских гор явился в Венгрию, сопротивлявшуюся своему государю долей всех других областей Австрии. Всегда счастливый полководец Паскевич и здесь одержал полную победу над мятежниками. Венгерцы в августе 1849 года покорились русскому войску, и Паскевич в донесении своему государю писал: «Венгрия у ног вашего величества». Австрийцы, несколько раз доказывавшие нам свое недоброжелательство, не скрыли его и при этом случае. Недовольные тем, что венгерцы покорились только русскому государю, они вместо благодарности к русским явно показывали им это неудовольствие. Но молодой император, по-видимому, не разделял этого чувства и вскоре после усмирения мятежа приезжал в Варшаву благодарить императора Николая Павловича за великодушную помощь его. Однако же мы увидим в дальнейшем, как неискренна была и эта благодарность. Французская республика 1848 года – это произведение безумных коммунистов и социалистов, была уничтожена и потом превращена в империю французскую смелую рукою искуснейшего из современных дипломатов, принца-изгнанника Людовика Наполеона, племянника Наполеона I. Под обаянием этого имени, великого во мнении французов, племянник исполнил в совершенстве тот же самый план по которому шел дядя к завоеванию Франции. Сначала такое же приведение в порядок той страшной неурядицы, которую оставила в несчастном государстве при дяде первая революция 1789 года, при племяннике последняя 1848 года. Как Наполеон I восстановил уничтоженную религию в безумной Франции первой революции, так Наполеон III уважением к религиозной партии своего государства, защитой папы против врагов его, положил также пределы распространившемуся неверию французов. Этим он привлек к себе многочисленных сторонников из людей, отчаянно смотревших на возрастающую безнравственность общества. Как Наполеон I знал, что военную силою можно всего скорее ослепить глаза легкомысленных французов, и вследствие того водил их от одного завоевания к другому, так и Наполеон III вскоре после восшествия своего на престол замыслил начать такую войну, которая возвысила бы его не только в глазах его подданных, но и в глазах других народов европейских. Это была война с Россией, на которую многие смотрели с завистью и недоброжелательством. Но чтобы начать войну, надобно иметь предлог к ней. Император французов со свойственным ему умением вести дела свои начал издалека. Все греческие христиане на Востоке, в течение веков живущие под гнетом турецкого султана, и даже те православные народы, которые подвластны Австрии, пользовались всегда особенным покровительством единоверных им государей русских и с надеждою смотрели на них, как на своих природных и сильных защитников. Государи русские, со своей стороны, считали своим долгом помогать единоверным с ними народам и защищать их, сколько могли, пред угнетавшими их правительствами властителей их. Они считали эту защиту и покровительство как бы обязанностью той короны, которую носили. И благодаря могуществу таких защитников и богатым дарам, которые посылались из России бедным церквам греческим, православные христиане пользовались в глазах магометан в Иерусалиме и на всем Востоке большим значением по сравнению с христианами других исповеданий. Поколебать это значение было то же, что нанести оскорбление русским, и Людовик Наполеон, еще будучи президентом Республики Французской, уже начал ходатайствовать у турецкого султана о том, чтобы права и преимущества католиков в святых местах Иерусалима были не только сравнены с правами христиан православных, но во многих случаях еще превосходили их. Ходатайство французское имело у султана полный успех, тем более что президент республики вскоре сделался императором и, защищая еще с большей настойчивостью выгоды своих подданных, добился у султана даже того, что ключи от главных дверей Вифлеемского храма были взяты от духовенства православного и переданы римско-католическому. Такими действиями Порты нарушались договоры ее с Россией. Порты в средние века и в новое время называлось «Османское правительство», что, конечно, не могло не возбудить негодование в императоре Николае Павловиче. Он отправил в Константинополь посланника своего, князя Меншикова, напомнить об этом нарушении и требовать, чтобы права православных христиан и покровительство им России, утвержденные мирными договорами Кучук-Кайнарджийским и Адрианопольским, были восстановлены. Как несправедливы были эти требования, но султан, настроенный посланниками Франции и Англии, желавший также уничтожить преобладающее влияние России на Востоке, отвечал отказом на требования императора русского и в то же время обнародовал фирман, в котором подтверждал все права своих христианских подданных, желая тем заявить России, что ее протекторат этим христианам уже не нужен. Это заявление Турции было вполне одобрено Францией и Англией, которые прислали даже свои флоты в Дарданельский пролив, чтобы защищать Константинополь в случае, если бы русский флот из Севастополя вздумал напасть на него. Вражда, так явно выраженная, вынудила русского государя занять своими войсками Молдавию и Валахию. Это занятие было только ответом на появление в Дарданеллах англо-французского флота. Тем более, что в то же время император русский объявил в своем манифесте от 14 июня, что это занятие продолжится только до тех пор, пока восстановлены будут права его. А между тем вся Европа заговорила, что Россия первая начинает войну, что она желает уничтожить Турцию, на что это уничтожение противно интересам Англии, Франции, и потому они должны поддержать ее. Ободряемый такую защитою, султан в сентябре 1853 года объявил войну России. Через несколько месяцев потом, и именно в марте 1854 года, Франция и Англия сделали то же. Австрия и Пруссия заключили между собою союз для нападения на Россию в случае, если русские войска из Дунайских княжеств пойдут за Балканы. Неблагодарная Австрия, забыв всю помощь, какую оказала ей Россия за 5 лет перед тем при усмирении Венгрии, показала еще более враждебности. Она заключила союз с Турцией и вследствие того выставила сильную армию для защиты владений турецких от русских войск. Таким образом, Россия осталась одна против 4 держав, вооружившихся против нее. Но она не упала духом. В манифесте о войне в октябре 1853 года государь ее сказал: «Россия вызвана на брань. Ей остается, возложив упование на Бога, прибегнуть к силе оружия, дабы понудить Порту к соблюдению трактатов и к удовлетворению за те оскорбления, коими она отвечала на самые умеренные наши требования и на законную заботливость нашу о защите на Востоке православной веры, исповедуемой и народом русским». Эти слова императора были как бы электрической искрой, которая зажгла в сердцах всех русских мужество, не покидавшее их во все продолжение этой достопамятной борьбы, напомнившей Европе славный для русских 1812 год. Разница состояла в том, что тогда неприятель вошел в самую внутренность России, а теперь он разорял ее во всех доступных для него окраинах ее. Но народ русский блистательно доказал свое мужество во всех местах, куда являлись сильные враги. Славным доказательством этого было почти при самом начале войны, в ноябре 1853 года, сожжение вице-адмиралом Нахимовым при Синопе турецкого флота, перевозившего войско и военные припасы в Азию, где во владениях турецких производилась в то время та же ожесточенная борьба против России. Синопская победа сильно взволновала всю Европу. Англичане же приняли ее даже за оскорбление своего флота и за нарушение международного права, что было совершенно несправедливо. Будучи в открытой войне с Турцией, Россия имела полное право уничтожать подкрепление неприятельской армии. Неудовольствие Англии было тем сильнее, что собственный флот ее оказал очень мало успехов на морях русских. Например, в Балтийском море адмирал Непир, командуя большим англо-французским флотом, не отважился напасть на сильно укрепленный Кронштадт и удовольствовался только разрушением укрепленных казарм на одном из наших Аландских островов и сожжением запасов леса и дегтя в приморских местностях Финляндии. На берегах Белого моря и даже на неукрепленных берегах Камчатки следствия нападения англичан были те же – одно разорение прибрежных селений и прекращение торговли. На берегах Азовского моря в соседстве трех соединенных флотов нападения союзников были удачнее. Они сожгли несколько приморских городов наших и разрушили до основания город Керчь. Сознавая невозможность проникнуть, по примеру Наполеона I, во внутренность России, Наполеон III чувствовал в то же время необходимость сделать что-нибудь более значительное, чем те неважные подвиги, какими отличался английский флот в морях русских. Для нападений на Россию оставались еще два удобных места – Закавказье и Большая военная гавань в Крыму – Севастополь. Закавказье представляло слишком мало интересов для французов, да кроме того, там русские постоянно одерживали победы над турецкими войсками и в это самое время взяли крепость Баязет. Севастополь же был ближе, и взятие его во всех отношениях было удобнее для соединенных сил трех армий. То и решено было в военном совете союзников избрать для нападения Севастополь и после взятия его проникнуть по реке Бугу в Николаев и уничтожить вместе с этим городом все тамошние морские укрепления. С этой целью в сентябре 1854 года союзное войско высадилось на берег в Евпатории в числе 60 тысяч человек, тогда как у главнокомандующего русскими войсками в Крыму князя Меншикова было не более 33 тысяч. Недостаток не только железных дорог, но и даже хорошего сообщения между Крымом и остальной Россией препятствовал скорому подходу вспомогательного войска князю Меншикову. Однако же союзники встретили в нем сопротивление. Русские держались в крепкой позиции при реке Альме, и хотя они вынуждены были отступить перед превосходящим числом союзных войск, но все-таки Меншиков удержался в горах, охраняя тем вход во внутренность России. Вход же в Севастополь с моря он успел запереть потоплением больших кораблей и фрегатов. Союзники, убедившись, что с этих двух сторон Севастополь неприступен, устремились на его южную сторону. Но и здесь встретили их величайшие трудности. Инженер Тотлебин умел в самое короткое время окружить город такими укреплениями, что самое жаркое бомбардирование его с суши и с моря в октябре 1854 года нисколько не поколебало знаменитую крепость до самого наступления зимы, когда военные действия должны были прекратиться. В это зимнее время союзная армия много пострадала от разных болезней, причиненных недостатком теплой одежды и хорошего помещения. Солдаты ее умирали тысячами, но в то же время и новые подкрепления подходили, так что в январе 1855 года французское войско состояло уже из 100 тысяч человек, английское из 32 тысяч, турецкое из 28 тысяч, и к ним присоединилось еще 15 тысяч человек сардинцев, которых король Виктор Эммануил, заискивая тогда перед благосклонностью Франции и Англии, присоединил к союзу их против России. Такое громадное войско, легко получавшее подкрепление и продовольствие морем, конечно, превосходило во всех отношениях русское, которому все подкрепления могли только медленно двигаться по простым и неустроенным дорогам обширных степей, отделяющих Крым от остальной России. И потому с полной уверенностью в успехе союзники возобновили военные действия при самом начале весны, в феврале 1855 года. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокман.